Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телевизионное и епархиальное обозрение, проект информационной службы Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Мы расскажем о том, какими событиями была наполнена жизнь православной Одессы в минувшие дни. А именно, в ближайшие полчаса вы увидите. День памяти святителя Григория Богослова Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Одесском храме в честь святого. Собор новомучеников и исповедников отметила церковь 9 февраля. Ветхий Завет как путеводитель к Новому Завету. Лекция на такую тему состоялась в рамках продолжающегося проекта «Пост с Библией в руках». Седьмого февраля церковь почтила память святителя Григория Богослова. В нашем городе есть храм, посвященный этому дивному угоднику Божьему. За какие особые заслуги церковь присвоила этому святителю титул Богослова и какие тайны сокрыты в житии этого святого, смотрите в нашем сюжете.
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», призывает каждого из нас божественный апостол Павел. И действительно, истинный пастырь всегда становится не просто священнослужителем, возносящим к Богу молитвы о веренной ему пастве, но настоящим любящим отцом. Человек видит в священнике доброго друга, хорошего собеседника и надежного советника, готового всегда прийти на помощь своим духовным чадам. Именно таким добрым пастырем и стал выдающийся святитель своего времени Григорий Богослов, молитвенную память которого церковь совершала 7 февраля. В этот день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Одесском храме святителя Григория Богослова и мученицы Зои. Святая Церковь на протяжении своей многовековой истории усвоила титул «Богослов» всего лишь трем святым подвижникам Божьим – апостолу любви, евангелисту Иоанну Богослову, преподобному Симеону Новому Богослову и святителю Григорию Богослову. Юный Григорий еще с ранних лет своего земного странствия мечтал о пустынножительстве и, будучи сподвижником не менее великого светила Церкви, святителя Василия Великого, думал, что вместе со своим другом в пустыне они будут подвизаться и возносить свои молитвы к Богу, совершая душеспасительные монашеские подвиги. Однако Господу угодно было призвать Григория к высшему служению Церкви. Став во главе царствующего града Константинополя, архиепископ Григорий приложил немалые труды и заботы по искоренению ереси арианства, богоотступников, отрицавших божество Господа нашего Иисуса Христа. Вместе с византийским императором Феодосием архипастырь созвал Второй Вселенский Собор. Молитвенная мелодия святительского сердца владыки не умолкала ни днем, ни ночью. Своим сильным архипастырским словом, личным примером своей жизни, он не только побеждал врагов Церкви, но и обращал к покаянию многие заблудшие души. Он, подобно Фениксу, силой своей проповеди воскрешал в Византии православную Церковь.
Он был светильником поставлен на священце иконой, как святитель Христос Николай и его современники Григорий Богослов и Иоанн Златоуст Василий Великий были великими столпами церкви, и Господь воздвигал этих людей в особо трудные времена для того, чтобы они освещали дорогу живущим и грядущим поколениям, передавали от сердца к сердцу веру в Христову, служили бы народу в правде, и чтобы эта правда была бы правдой Божьей, и потому жизнь его была свидетельством истины, которая пребывает вовек.
Пройдет время, и святитель Григорий оставит Константинопольскую кафедру и посвятить себя написанию дивных богословских творений, за которые Церковь впоследствии усвоила ему великое звание богослова и вселенского учителя. Утонченность духа и изящность ума архипастыря позволили святителю Григорию проникнуть в глубины тайн Божьих и весьма явно и прозрачно изложить истины православной веры.
Мы величаем те подвиги, заслуги, труды, святительские, исповеднические, мученические этих подвижников благочестия, которые жили в разные времена, но которые несли тот крест, который заповедовал нам Господь, потому что они помнили его слова: «Если кто хочет идти за мною, вслед возьми крест свой и иди». Под тяжесть этого креста они шли, они шли навстречу, они слышали голос пастыря: «Доброго я с вами во все дни до скончания века».
Весьма интересно отметить, что Одесский храм святителя Григория Богослова и мученицы Зои в далекие годы XIX века был построен выдающимся меценатом, одесским городским главой Григорием Григорьевичем Морозли, в дар благодарности своим родителям Григорию и Зое Морозли.
Сегодня такая особая праздничная служба. Приезжал владыка Агафангел. Мы очень любим нашего владыку. Он столько делает для нашего города, для наших людей. Мы очень ему искренне благодарны и всегда рады поприсутствовать на такой службе, где он помолится вместе с ним рядышком.
Сегодня мы здесь молились все буквально о том, чтобы Господь даровал благополучие каждой семье, каждому человеку, по молитвам святителя Григория Богослова, нашему граду, нашей стране Украине, мир и благополучие.
Следует еще упомянуть о том, что 12 февраля церковь совершала празднование собора в честь трех великих святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые своим учением просветили всю Вселенную. Они, как неугасаемые светильники, были поставлены Богом на высокую гору церковного благолепия, научая каждого из нас основам истинной духовной жизни и богословию, а также единству святой православной веры.
Исповедничество живой веры во времена жуткого красного террора при коммунистической власти является одним из самых важных исторических периодов Церкви. Собор новомучеников и исповедников празднуется в этом году 9 февраля. В Одессе это престольный праздник в храме новомучеников и исповедников при Аграрном университете, где божественную литургию в день праздника возглавил ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим.
Собор новомучеников и исповедников празднуется в воскресный день, выпадающий на 7 февраля, или же в ближайшее за ним воскресенье. В 2020 году праздник выпал на 9 февраля. В этот памятный для всей нашей многострадальной церкви день в Одессе также вспоминают подвиг не так давно пострадавших за веру в Христа людей. Первая половина 20 века оказалась для нашей земли проводником злобы, которая обрушилась на веру и всей своей нечистотой пыталась вытеснить Бога из сердец людей. Однако наши предшественники не утратили данного каждому в совести навыка различения добра и зла. Они чувствовали, где истина, а где чудовищная ее подмена, и сумели сохранить благодатную и чистую веру.
Этот храм получил второе название в честь святых мученика-исповедника, а именно тех студентов, пострадавших в дни гонений за веру. И сегодня, стоя здесь, в этом храме, где эти студенты, исповедники, мученики молились в свое время, приносили Богу свои сердечные молитвы, мы торжествуем их память как воскресение Русской Церкви, как воскресение Одесской семинарии, воскресение этого храма. И верим и знаем, что их молитвами произошло чудо восстановления храма Одесской семинарии и воссоздание храма преподобного Сергия Радонежского, Нижнего храма. И их молитвами надеемся обрести вечную жизнь и благополучие и мир в нашей стране.
Происходившие гонения веком ранее называют репетицией апокалипсиса. Но именно тогда нам были даны образцы исповедания Христа, новомученики и исповедники Церкви. Однако как современному, немощному и избалованному человеку приобщиться к их опыту стояния веры? У нас сейчас нет таких экстремальных обстоятельств, в которые были поставлены новомученики и исповедники. Может быть, отсюда и вся эта теплохладность в душах современников. Для спасения нужен подвиг. Так нам наши предшественники говорили. Святитель Владимир Богоявленский, чью память мы недавно отмечали, своих палачей перед расстрелом перекрестил. А в современном мире у людей порой настолько твердеют сердца, что иногда сложно простить даже самую маленькую обиду. Место для подвига всегда в жизни есть, в какие бы времена мы ни жили. Сейчас то же общество в своем большинстве, как и в богоборческие годы 20-го столетия, отвергает христианские ценности. Тут и начинается исповедание. Найдется у тебя решимость быть со Христом, а не со всеми.
Очень чувствуется эта вот сила святых, помощь ихняя, когда молишься им, благодать. И святые, они же нам не просто так даны, они даны нам для того, чтобы мы повторяли, старались повторять их подвиг и укреплялись в вере. И вот сейчас это очень важно, укрепление в вере. Вот в наше время, в непростое время для нашей церкви.
Близкий, например, мученического подвига – жизнь одного из претерпевших за веру священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского и Галицкого, жившего в первой половине 20 века и пролившего свою кровь в 1918 году. 25 января вооруженные люди ворвались в келью митрополита Владимира, схватили его и повели на улицу. Но священномученик сразу понял, что его ведут на казнь. И когда убийцы вывезли святого за город, мученик попросил помолиться, благословил своих мучителей, сказав: «Господь вас благословляет и прощает». И тотчас принял мученическую смерть. Грозная гибель священномученика Владимира стала предзнаменованием грядущих кровавых событий. Действительно, мученичество святителя Владимира Богоявленского стало началом длительного периода гонений на православную церковь. Бесчисленное множество клириков и мирян приняли мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой даже до собственной смерти. Бесчисленное количество разрушенных храмов повлекло за собой раздор среди населения и потерю нравственности и морали. Подводя итог, можно сказать, что сила и единство любого народа, его способность давать ответ на бросаемые ему вызовы, определяется прежде всего его духовной крепостью. Вершина же духовного возрастания – это святость. Святые подвижники объединяли, объединяют и будут объединять народ. Возможно, конечно, собрать людей и под знаменами идей ложных, проникнутых ненавистью, таких как, например, коммунизм или фашизм, но такое человеческое объединение не будет долговечным, чему мы видим яркие исторические примеры. Подвиг же новомучеников имеет непроходящее значение. Сила святости, явленная ими, победила злобу большевиков. 70-летнее богоборческое пленение нашей страны до предела расшатало духовные основы общественной жизни. Без возвращения к истинным ценностям, идеалом которых является святость, наше общество остается обреченным. Наше будущее в следовании той истине, верность которой явили наши святые, ближайшие из которых к нам – новомученики и исповедники земли нашей.
В Одессе продолжает работать проект миссионерского дела детской епархии и братства святого апостола Андрея Первозванного «Пост с Библией в руках». 31 января в учебном корпусе Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялась вторая встреча в рамках этого проекта. Перед посетителями с лекцией «Ветхий Завет. Как путеводитель к Новому Завету» выступил проректор Одесской духовной семинарии протоиерей Андрей Николаиди. Ответ на вопрос, почему важно обращаться ко всей полноте Священного Писания, получила и наша съемочная группа.
Церковно-просветительский проект «Пост с Библией в руках», который по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела проводит миссионерский отдел Одесской епархии и братство святого апостола Андрея Первозванного, с успехом продолжается. Об этом свидетельствует большое число посетителей, пришедших 31 января в учебный корпус Спасо-Преображенского собора на вторую встречу в рамках проекта. Перед собравшимися выступил с лекцией «Ветхий Завет как путеводитель к Новому Завету» проректор Одесской духовной семинарии протоиерей Андрей Николаиди. Слово «ветхий» не означает «устаревший», обозначает «древний», рассказал отец Андрей. Библия есть сборник книг Ветхого и Нового Завета, собранных вместе и объединенных таким признаком, как богодухновенность, то есть созданных под влиянием Духа Святаго, который действует через людей всех времен.
Ветхий Завет, само это словосочетание, для нас очень интересно. Это то, что было написано до пришествия в мир Господа Иисуса Христа. И вот второй век, буквально еще дышащий ощущением проповеди апостолов, вдруг сталкивается с искушением. Искушением оттолкнуться от Ветхого Завета, отказаться от Ветхого Завета. А зачем нам нужен Ветхий Завет? Почему мы читаем Ветхий Завет, если Господь дал нам Завет новый? Если в нем все, что нам необходимо, уже совершено.
Озвучивая распространенные вопросы, спикер отвечает на них. Наша церковь – живой организм, корни которого уходят в Ветхий Завет. Ранее христианские общины читали именно Ветхий Завет, потому что текст канонов Нового Завета только формировался, и события из жизни Христа, описанные в Евангелии, тогда большей частью передавались в устной форме. Новозаветная церковь приняла богодухновенные книги Ветхого Завета, в которых содержатся прообразы Иисуса Христа и пророчества о Нем.
В Новом Завете мы встречаем указание святого апостола Павла на то, что все Писание богодухновенно. Богодухновенно значит написано под воздействием Святого Духа.
Почему же возникло искушение отказаться от Ветхого Завета и даже возникла ересь о том, что Бог Нового Завета противостоит злому Богу Ветхого Завета?
Потом это много раз мысль повторялась, и мы сталкиваемся с этим неприятием Бога, в кавычках, Ветхого Завета, даже у Льва Николаевича Толстого, который отказывается принимать Ветхий Завет. В нем Бог злой, в нем Бог коварный, в нем Бог кровожадный, требующий кровавых жертв. Почему христиане говорят о Ветхом Завете? Почему христиане не отказываются от Ветхого Завета?
Потому, продолжает отец Андрей, что Ветхий Завет – это ожидание того, что исполнилось в Новом Завете. И чем живем сегодня мы, христиане? Сами апостолы испытывали на себе дуализм раннехристианской жизни. Они родились, были воспитаны и находились в среде ветхозаветного Израиля. И в то же время они жили уже в благодати Нового Завета. Эта связь двух времен получила свое отражение и в литургической жизни церкви. Так христианское богослужение формировалось на основе текстов Ветхого Завета. На чин литургии повлияло последование пасхальной трапезы иудеев, пасхального седера. На Тайной вечере, на ветхозаветном пасхальном ужине совершился Новый Завет. И жизнь Нового Завета продолжается при каждой встрече с Богом. Живой Бог, живая вера, и мы, христиане, живем библейской жизнью.
Вот это вот очень важно, почувствовать всю полноту Священного Писания, вне отрыва от самого главного стержня. От стержня богодухновенности, от стержня жизненности во Святом Духе.
Церковь отменила за ненужностью многочисленные ритуалы и обряды Ветхого Завета, которые были лишь тенью, символом той великой искупительной жертвы, которую принес за нас Спаситель Господь Иисус Христос. А нравственный закон приняла, раскрыв его в благодати Нового Завета.
Отец Андрей сегодняшний вечер объяснил много вопросов, разъяснил те проблемные места для многих людей, которые сегодня в современном мире читают Ветхий Завет и не понимают очень многого.
Там мировая история, очень многое, также и очень многое связано и с наукой. Действительно, это очень надо и не только верующим, и неверующим тоже человеку, потому что все мы как бы под Богом ходим, всем нам это надо.
Встречу завершила экскурсия по экспозиции выставки «Господь, знамя мое», которую провел член братства святого апостола Андрея Первозванного Георгий Хаджаев. Христианство – это религия продолжающейся жизни. И в Ветхом Завете пророк Илия уже говорит: «Жив Господь Бог, перед которым я стою».
С древних времен к музыке относились как к особой созидательной силе. Известный античный философ Пифагор считал, что музыкальная гармония является моделью вселенской гармонии, рассказал 7 февраля на лекции в Одессе Виктор Магомед, киевский композитор и исполнитель классической музыки.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского Измаильского, продолжается проект «Пост с Библией в руках», который проводят миссионерский отдел Одесской епархии и просветительское братство святого апостола Андрея Первозванного. Цель, которая стояла перед лектором Виктором Магометом 7 февраля, заключалась в том, чтобы рассказать слушателям о пересечении двух огромных миров – музыки и священного писания. Музыка, как универсальный язык, понятный сердцу, имеет большое влияние на сознание человека и способна воздействовать на душу и тело, возвышая человека, поднимая его ближе к божественному состоянию.
Музыка, как сказали вначале, универсальный язык, и поэтому, когда слова к нам не находят ключа, то музыка может нас быстрее вести именно в нужное состояние, не через голову, а через состояние, что-то более глубокое.
В Ветхом Завете музыке отводилась важная роль – приближать человека к служению Богу. И старейшины Израиля запрещали даже в народной среде исполнять песни о низменных проявлениях человеческой природы, так как талант дан человеку Богом для того, чтобы служить Творцу. Библия упоминает о многих способах использования музыки – песни восхваления, скорби, псалмы. Величайшее наследие Ветхого Завета, большинство из которых является гимнами для храмового богослужения.
Музыка, звучащая в храме, духовная музыка, обладает колоссальной силой. Меня очень заинтересовало, я училась в музыкальной школе, в училище, в консерватории, но меня очень заинтересовала именно духовная музыка. Откуда такая сила?
В течение лекции композитора и исполнителя Виктора Магомета звучали фрагменты произведений Иоганна Себастьяна Баха и других известных композиторов, создававших духовную музыку. Также посетители услышали, как звучали кимвал святого царя и пророка Давида псалмопевца и пение его псалма.
От края небес исход его, шест его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
В конце этой встречи присутствующие почувствовали, что наполнились энергией, которую получили от композиторов, чьи мелодии звучали в аудитории.
У меня вот эта лекция стала таким вот трамплином, который раскрыл, что музыка есть тоже язык Бога, что хорошая музыка есть язык Бога. И этим языком можно человеческую душу настраивать на нужный лад.
Удивительная музыка и глубокий ее анализ, прозвучавшие на встрече в рамках проекта «Пост с Библией в руках» в выступлении Виктора Магомета, вновь утвердили слушатели понимание того, что красота свойственна Божьему замыслу о мире. Дело его – слава и красота, и правда его пребывает вовек.
Начало февраля, по традиции, пора особо памятных и трогательных встреч. В это время обычно встречаются выпускники, причем по единству интересов, возможно, конструктивнее встречи выпускников училищ или университетов, ибо направление мысли в высших учебных заведениях формирует некое направление интересов и целей, даже если человек и не работает по приобретенной специальности. А вот по критерию трогательности никакие встречи уж точно не сравнятся со встречами школьных одноклассников. Особенно умилительны они тогда, когда на встречу приглашается классный руководитель, который вел всю эту большую группу разношерстных личностей с первого и до последнего класса. Можно себе только представить, как трогательно философски наблюдать учителю за всеми хитросплетениями человеческих судеб и промысле Божьим о каждом человеке. Кто-то не очень любил учиться и отставал, а потом уже после школы возлюбил учебу и теперь заслуженный профессор. А кто-то не знал, что существуют оценки, кроме пятерки, а после школы разочаровался, остыл и теперь занимается простым трудом, для которого даже и простая арифметика не всегда-то и нужна. Прямо как в Евангелии. Многие первые стали последними, а последние первыми. А бывает и наоборот. Смышленый ученик в школе имел хорошие таланты и старался, и в результате все труды перенес и на дальнейшую жизнь, социальную и семейную. Как же не порадоваться учителю, что не зря он старался более 10 лет подбадривать и развивать эти качества в своем воспитаннике. Жизнь складывается у всех по-разному, и перечисление всех возможных житейских ситуаций не вместит ни телевизионный эфир, ни наше с вами человеческое терпение. В любом случае, любящему учителю дорого все, что связано с дальнейшей судьбой своих учеников, даже тех, которые по своей замкнутости думают, что учителю уж точно не до них, а то и вовсе, если выпускник на эту встречу не пришел, посчитав это сильно дорогой тратой своего бесценного времени. Однако перед взором учителя всегда предстает образ простого, открытого, доверчивого 7-летнего первоклассника с большими и добрыми глазами, даже если он видит сейчас перед собой надломившегося в свое время унылого 50-летнего мужчину с поникшим лицом и потухшими глазами. А еще любого учителя на подобных встречах, особенно верующего, непременно тронет до слез мысль о скоротечности жизни и о том, что в целом-то школа – это вся наша жизнь, смерть – это экзамен, а встреча выпускников – это то, что будет уже в вечности. И от цели и качества проведения этой жизни и зависит как раз радость от этих встреч или нежелание даже на них являться. Тема встречи актуальна для православного христианина еще и тем, что в первой половине февраля также отмечается праздник Сретения Господня. А Сретение как раз-то и переводится со славянского как «встреча». Если в историческом и богословском смысле этот праздник напоминает нам о том, как праведный старец Симеон встретил в 40-й день после Рождества Богомладенца Иисуса Христа, а в его лице встретился Ветхий Завет с Новым, и отныне миру было засвидетельствовано, что пришла новая эра от Рождества Христова, то в плане личного назидания каждая душа, подобно старцу Симеону, небезосновательно чувствует неминуемость этой встречи с Богом и ответственность за весь нравственный груз ошибок и промахов за всю свою жизнь. Но не будем унывать, дорогие братья и сестры, ведь если для обычного учителя встреча со своими воспитанниками всегда радостна и долгожданна, то для Учителя Небесного, который дал нам жизнь, который знает нас из млада от рождения, который выше времени и знает наши мысли и дела наперед, эта встреча тем более будет драгоценна. Лишь бы мы исправили свои оценки по поведению, и даже если в чем-то были несовершенны в начальной школе, то отныне были бы готовы исправить себя и достойно пройти экзамен всей нашей жизни, за порогом которой нас ждет уже другая жизнь и другое, высшее учебное заведение, но высшее уже не по уровню знаний, а духовно. А каждый раз, когда мы имеем возможность и позволяют обстоятельства, постараемся хоть иногда быть на встречах выпускников, ибо желание быть на этих встречах может стать для нас точкой отсчета и возможностью посмотреть на скоротечность времени со стороны, поможет дорожить временем, ибо, по слову апостола Павла, дни лукавы. На этом наш выпуск близится к завершению. Напомним, что на наступившей седмице 22 февраля Вселенская родительская мясопустная суббота, день всецерковного поминовения усопших и особенно почивших родителей. Смотрите следующий выпуск программы «Телевизионное епархиальное обозрение» уже через неделю. Всего вам доброго и до новой встречи!